Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Слушайте, ну до Нового года-то уже совсем ничего осталось. Я уверен, что настроение у всех приподнятое, мы будем этому сегодня способствовать. Прямой эфир программы «Разбудильник». Андрей Мелехов у микрофона, за режиссерским пультом Людмила Чаус. И, как всегда, коротко, быстро календарик посмотрим. Моя любимая рубрика. В 1828 году Канада установила дипломатические отношения с Россией. В 17-м образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Это были серьезные люди, друзья мои. И в 38-м в Советском Союзе введены трудовые книжки, за что всем большое спасибо. Так, значит, недавно Владимир Владимирович, я уверен, вы все смотрели его пресс-конференцию, говорил о благосфере. И назвал ее свободной и максимально демократизированной отраслью, и при этом заметил, что надо исходить из корпоративной этики и самоограничений. В общем, с этим трудно не согласиться. И решили мы оттолкнуться от этого мнения нашего президента и поговорить именно вот о той самой благосфере, как она изменила нашу жизнь, нужно ли государству заниматься ее регулированием и бороться с анонимностью в интернете. Очень, кстати, больной вопрос. За счет чего становятся топовыми блогерами? И можно ли получить признание успеха без финансовых вложений? Ну и, конечно же, мы обсудим такой важный момент. Корректно ли сравнивать блогера и журналиста? И эксперт сегодняшней нашей программы, я не скрою, я безумно рад, что он наконец-то пришел спустя 2 года в нашу студию. Журналист Михаил Добринский. Доброе утро, Миша.
Доброе утро.
Мы с тобой решили до программы все-таки не фамильярничать, да,
и говорить на ты.
Говорить на ты, потому что давно друг с другом знакомы, и я уверен, что никого это не смутит. Поехали. Так, благосфера — это понятие уже не новое, и оно очень плотно вошло в нашу жизнь. Вот насколько она эту жизнь изменила, Миш? Ну, мы с тобой люди уже такого среднего возраста, мы помним мир без благосферы. Давай попытаемся вот сравнить.
Да, есть такой мир, который и был, и остается без благосферы. Это такой ламповый мир, однажды...
Аналоговый.
Аналоговый, да. Вот я помню, Валерий Сюткин, мой любимый, сказал, что есть музыка электронная, цифровая, есть вот современная, а есть ламповая. Да, да. И вот так же у нас есть ламповая жизнь. Что такое блогосфера? Блогосфера – это тоже достаточно уже устаревшее понятие, потому что блоги – это электронные дневники. А до блогов были дневники обычные, да? Для чего люди писали? Для того, чтобы, вот, в принципе, выразить мысли, чтобы когда-то, может быть, потомки прочитали их мысли, чувства, какие-то соображения. А блоги уже дали возможность обратной связи. Вот. И сейчас соцсети – это немножко уже другое, потому что в соцсетях появилась возможность у людей постить и репостить информацию, совершенно не связанную с их творчеством или с их там, какими-то мыслями. Это больше развлечение.
Вот послушай, мне кажется, что мы с тобой чувствуем одинаково эти вещи, поэтому я хотел чуть позже об этом поговорить, а тут прям вот в тему будет сказать. Я помню, да, когда интернет был, ну, условно элитарным, если хочешь. И блог-платформа, ну, это там тот же livejournal.com, это был способ самовыражения себя. То есть для того, чтобы представлять из себя что-то, да, в интернете, надо было что-то из себя представлять, вот так скажу. Сейчас нужно просто быть. Вот. И не кажется тебе, что вот сейчас многие могут неправильно понять меня, а я скажу, что нужно проредить все-таки интернет в этом смысле, потому что грязи-то стало очень много ненужной.
Ну, вот опять же, как проредить? Я
не знаю, поэтому
не представляю, как проредить.
Порассуждаем.
Дело в том, что интернет, когда блоги стали финансово успешными, да, многие поняли, что можно на этом заработать, и вот появилось огромное количество килотонных глупостей, на которые зарабатывают с помощью донатов, с помощью... То есть молодежь стала совсем молодежь.
Донат – это пожертвование.
Пожертвование, да. Которые стали зарабатывать и на примерах там тиктокеров и прочих там молодых дарований, да, огромная масса людей, в первую очередь там молодых, юных пацанов, девчонок, они увидели, что можно зарабатывать, ничего не делая, по большому счету, да, кривляясь, показывая там какие-то шутки. Вот. И у многих это стало получаться. Я, наверное, вот и как и ты, смотрим на это с иронией и с грустью.
Немного, да.
Потому что человек же создан, чтобы быть творцом. А когда ты вот такое там вытворяешь больше, да, там, можешь сказать, то я на самом деле в интернете черпаю... Вот, что я смотрю, да? Я с удовольствием, я увлекаюсь фотографией, там, видеографикой, как хобби. Я с удовольствием смотрю те стримы или те там видео программы, которые выходят на стриминговых платформах, профессионалы делятся опытом. Я с удовольствием этот опыт черпаю.
Почему бы
себя.
Нет?
Да, почему нет? Вот это полезная информация для меня. Все, что касается камеди, а этого 99%
да.
в интернете, да, поржать, чтобы было по приколу, это
там еще отдельный
время.
Вопрос с употреблением матерных выражений. Это, ну, это вообще отдельная тема. Думаю, не сейчас мы ее будем обсуждать.
Да.
Просто, понимаешь, ведь действительно так получается, что это все превратилось в кучу мусора. Вот такого информационного непотребства. И, если честно, очень бы не хотелось превращать нашу программу в старческое бурчание.
Ну, она уже превращается.
Но я искренне не понимаю. Вот я правда искренне не понимаю. Я сейчас не хочу называть даже фамилии этих девиц, не знаю, молодых людей. Почему это миллионы и миллионы людей смотрят и получают удовольствие? Так вот, кстати, мысль-то у меня появилась. А проредить как? А запросто, по паспорту пускать в интернет.
Ну, об этом уже очень многие говорили и пытались.
Я, кстати, не вижу в этом вообще ничего страшного. Наоборот, у человека будет, по крайней мере, какой-то внутренний тормоз дополнительный. Как ты по этому поводу можешь выразиться?
Да, наверное, никак не выражусь. Если возникнет такая практика, надо посмотреть, как она будет применяться, что из этого получится. Можно попробовать, в принципе.
Угу. Почему нет? Ну, просто так можно защититься элементарно от оскорблений.
Ну, да, в первую очередь, конечно.
Потому что все вот эти современные телеграм-каналы, о которых мы знаем, да, там очень сложно отследить человека. Понятно, наверное, что если на это бросить все силы нужных спецслужб, все получится. Но это количество, оно, по-моему, безгранично, и это очень большая проблема. Ты, кстати, не сталкивался никогда в жизни вот с травлей в интернете, с буллингом с каким-то?
Да, конечно, сталкивался.
Как реагировать?
Ну, во-первых, спокойно. Потому что нервная система, она всегда
нервничать,
дороже.
Все да? нормально.
Это давление, в конце концов.
Да-да-да.
Вот. А что касается, как избавиться от этого, вот, ну, если серьезно, ну, блокировать человека, там, точнее, не человека, а бота, да, если это непонятный какой-то индивид, который тебе пишет непонятно что, какую-то глупость, ну, блокировать и дальше не приложить. Потому что многие те же боты создают искусственно вот эту вот ветку дискуссии для того, чтобы топиться, ну, то есть подниматься вверх в этом рейтинге и, соответственно, в популярности. Это, как бы, если ты хочешь это продолжать, пожалуйста, но это все может закончиться...
Инфаркт. Ну, и не принимать, наверное, близко к сердцу это
абсолютно
все действительно.
Точно, да. Это все.
Пускай это отскакивает от тебя, как горох от стены. Да.
Да?
Ну, то есть мы можем утверждать, что топовыми блогерами становятся люди, ну, скажем, условно, неглубокие, да, посредственные, или это не всегда?
Нет, конечно, нет. Ну, допустим, Артемий Лебедев, которого, я думаю, можно...
Ну, Тему знают все, вспомнить.
Да. Это... Он как раз-таки был на самой заре Life Journal, он был уже топовым блогером, и сейчас он продолжает оставаться. Это же не глупый человек.
Вообще нет.
Да.
Но эпатажный при этом. При всем.
Эпатажный, но он делал интересные вещи всегда. И рассказывал интересные вещи. Значит, не всегда. И топовые могут быть люди умные. И должны быть, на самом деле. Но, к сожалению, большинство все-таки-то тех, кто выскакивает на смешном контенте. Mm-hmm. Смешном и часто просто... глупым.
Ну, ты как видеограф еще в каком-то смысле, да? А скажи мне, насколько важна форма и содержание контента? Ну, то есть, снять-то можно по-разному. Это ведь важно сейчас, чтобы это все было современно, да, стильно, молодежно, чтобы это воспринималось.
Ну, конечно, когда обложка, когда обертка более стильная, естественно, это цепляет и притягивает большее количество людей. Это очень важно.
А какой сейчас тренд?
Тренд в видео,
да,
вот этой,
да, видеоистории.
Обертки. Да. Я не могу, честно сказать, какой тренд, но это всегда было и будет следование какому-то выработанному стилю своему. Если ты ему соответствуешь, если это интересно, то есть, нужно искать.
Нет, я к тому, что...
Каких-то рамок или правил жестких нет. Ты сам можешь придумывать.
Я почему спросил? Я все-таки ближе к музыке. Да и ты, музыкант, не будем забывать. Известный ты в Ростове уже много лет. Ты же заметил, что вот эти все стриминговые платформы, они диктуют сейчас свои условия по длительности, как минимум, композиции. То есть они все теперь чуть больше 2 минут.
Да.
Ты заметил эту историю? Вот, то есть, если раньше, значит, это было 3,5 золотой стандарт, то теперь там 2,20, дай бог. То есть, видео такого нет. Там, в общем, рамок пока никаких не поставлено, да?
Но ведь эти люди, которые запускают контент в интернет и зарабатывают на этом деньги, они же мониторят вот то внимание аудитории, которое нужно удержать, да, и сколько по времени это занимает. Это уже аналитика там, на уровне искусственного интеллекта, да, которая помогает.
Тоже вечный вопрос. Можно поставить знак равенства между журналистом и блогером?
Видишь? Ну, дело в том, что...
Многие мнят себя.
Давайте вот так вот. Вот этот вопрос расшифруем. Дело в том, что знака равенства вообще не надо ставить между журналистом и блогером. Потому что блогером может быть историк, может быть шоумен, может быть там кто угодно. Да?
То есть какое-то более широкое понятие ты хочешь сказать?
Конечно, журналист... я знаю очень много людей, которые пишут хорошо и постят там свои мысли, да, и сообщения, они совершенно не журналисты, да, потому что они очень много книжек читали в свое время и умеют изъяснять мысли интересно, да, и у них богатый внутренний мир. А журналист, он, в принципе, должен когда-то научиться хорошо структурировать тексты, подавать информацию, ее находить, вот, и это никак не связано.
То есть это ремесло, ты хочешь сказать, да?
Я считаю, да.
А талант должен быть к этому?
Ну, это в идеале, если ты хочешь стать хорошим специалистом.
Вот не хочу никого обидеть, Света Ломакина у нас есть в Ростове, такая прекрасная девушка. Вот она журналист, но она при этом пишет настолько увлекательно, что ты вот этот лонг-рид, который, кажется, никогда не прочитаешь. Вот
поэтому
нет.
Ты и произносишь ее фамилию, да. Потому что это хороший журналист. Я, к сожалению, сталкиваюсь с большим количеством, уж пусть меня коллеги простят, да, с молодыми ребятами, но вот с большим сожалением констатирую, что в своей работе я не вижу тех, кто может и здорово написать, и интересно, и точно, что очень важно, да?
Мне просто кажется, что это, понимаешь, такое...
Выхолощивается
для меня понятие такое, прикладное творчество. Оно, прикладное — это прикладное, но оно должно быть творчеством. Мне кажется, что пишущий человек, такой как журналист, он, наверное, просто обязан по сути своей, по внутренней сути, писать что-то еще, пускай в стол, пускай для удовольствия, пускай это потом когда-нибудь выстрелит, но это должна быть внутренняя потребность. Вот, поправь меня, если ошибаюсь. А вот как раз у молодых людей этой всей истории нет. Они заточены под какой-то вот результат, под схематичный процесс, и творчество там минимум же, наверное. Мало людей, которые сейчас пишут эссе.
Да.
Я обожаю. Я просто, правда, и иногда бывает внутренне, то есть мне нужно за день написать минимум одно. Бывает так. Бывает, что нет, но часто бывает. А вот современные дети, скажем так, нет, у них вот...
Ну, у нас все-таки стариковский разговор получается.
А получается,
потому что мы их осуждаем.
Наверное.
Не хочу осуждать никого. Каждый занимается своим делом, но в интернете, я думаю, себя найдет любой человек, любого возраста, там, любой профессии. Я все-таки это хотел бы сказать, что нужно не забывать... У меня товарищ тоже музыкант, он сейчас в Москве, Леша Бусурин.
Фруктовый кефир.
Фруктовый кефир. Да,
прекрасный
музыкант. Он написал однажды песню, в которой есть такие слова: «Арестуйте меня, я убиваю время». Ну, это как бы это, оно интонируется в правильном темпе. Вот. Но смысл-то в чем? В том, что мы убиваем время. часто по пустому листанию ленты этой идиотской, да, ну, то есть это совершенно не нужно делать. Вот к чему я призываю. Если вы хотите заниматься там блогерством, да, то есть в том понимании изначально, в котором это и создавалось, то есть создавать какие-то свои электронные дневники и туда запускать ценную информацию свою, там, продукт своего творчества, не знаю, там, мысли какие-то интересные, то делайте это, ну, вот, просто убивать время листа. То, чем занимаемся мы, да?
Часто.
Мы часто просто забываем о том, что можно общаться.
Есть вот слово «залипательное».
Да-да-да.
Вот, да, штука.
Вот. Так что возвращайтесь в реальную жизнь, друзья.
А я тебя все-таки верну пока не в реальную жизнь, а предлагаю поговорить о нейросетях несколько слов. Ты вообще общался с ними? Пытался взаимодействовать как-то?
Ну, чуть-чуть, наверное, как и каждый.
Я просто к тому, что меня это поражает и пугает даже, потому что вот в азиатских странах очень много построено на стриминге, на продаже там разных продуктов. И теперь этих блогеров, стримеров, просто заменили изображение, которое генерируют нейросети. Все. Ну, то есть, по факту, они уже не нужны. Как ты считаешь, заменит журналиста нейросеть? Потому что сейчас, ну, в буквальном смысле, они могут писать, отталкиваясь от инфоповода, причем так, что ты там минимальные правки будешь вносить.
Я думаю, через пару лет, да. Ну, репортера точно.
Ну, наверное, аналитика какая-то останется, да?
Да, вот. Пока да.
Вот. А новостные ленты все будут просто генериться?
А нет смысла. А у нас репортеры пишут намного хуже уже, чем...
К сожалению.
Нейросеть, да.
Это не весело. А ты вообще очень легко вот запускаешь вот эти современные технологии?
Я очень интересующийся человек. У меня в Ростове появился один из первых электросамокатов, один из первых квадрокоптеров. То есть я
с огромным интересом это все изучал
и стремился к этому, да. Поэтому, конечно же, то, что происходит и сейчас в технологиях, в нейросети, это интересно, это любопытно.
Но разочарование не наступило еще?
У меня сразу был этот блок, я понимал прекрасно, что это все чревато. Угу. Чревато тем, что мы опять перестанем напрягать, значит, мозг свой, да, для того, чтобы размышлять, перестанем творить. Вот что с человеком-то происходит? Он разленился.
Правильно.
Мы боимся это слово произносить, но мы стали лентяями.
Ты номера телефонов на память помнишь?
Ну, нет, конечно.
Вот и я не помню.
Да. А раньше помню. То есть мы перестали тренировать себя.
Все,
да?
Верно. Тут я абсолютно соглашусь.
Вот. И, конечно, от этого самая главная проблема нас.
Просто случился обратный эффект. Вроде как интернет — это кладезь знаний. А получается, что ты расслабляешься и понимаешь прекрасно, что тебе не обязательно запоминать цифры.
Да. Да?
Потому что ты в любую секунду получишь все, что тебе нужно.
Но, как говорил один умный человек, Герман Стерлигов, помнишь, это создатель первой советской биржи. Вот.
Ну, эпатажный тоже человек.
Очень эпатажный человек, но у него прозвучала эпатажная, но совершенно пророческая, мне кажется, фраза. Он сказал о том, что когда какая-то некая рука вырубит мировой рубильник, в городах наступит конец. А вот люди, которые живут вот Софии, исконной, да, жизнью вот этой вот деревенской там или на земле, он, кстати, уехал в глушь, там построил сруб и зарабатывает, в общем, на
жизнь. Ну, там он много чего построил, там целый. Он бизнесмен от бога.
Конечно, конечно. Но смысл-то верный абсолютно. Что будет, когда свет-то выключат, да? Ну, действительно, все встанет. Надо не забывать, что можно общаться, можно творить без интернета, без девайсов. Вспоминать, как писать от руки.
Да. Рубрика «Главное хвост». Не переключайтесь, друзья.
«Главное хвост».
Дорогие друзья, наша программа продолжается, и, как всегда, по средам настало время рубрики о наших любимых животных. У нас на связи Алексей Михайлович Ермаков, российский ученый-ветеринар, доктор биологических наук, профессор. Доброе утро!
Доброе утро, друзья!
Ну вот мы с вами все время говорим больше о кошечках и собаках, но наши люди такие, что заводят даже крокодилов. Расскажите, кого все-таки можно из экзотических животных держать держать дома, ну и хотелось бы конкретики. Вот, например, есть такие животные, как шиншиллы, гекконы разные. Возможно, мелкие обезьяны. Это реально?
Ну, давайте разделим немножечко по таксонам. Шиншиллы, гекконы, обезьяны – это совершенно разные животные. В последнее время действительно террариумистика приобретает все больше и больше размах. Это прям целая большая отрасль зооиндустрии. И многие рептилии действительно хорошо содержатся в неволе. Они хорошо живут, растут и большинство даже размножается. Но надеяться, что из рептилии получится домашний питомец или что рептилия хорошо будет дрессироваться, совершенно беспочвенно. Если возвращаться к млекопитающим, то шиншиллы являются довольно распространенным питомцем. Для шиншилл очень важно понимать, что это горные животные, они любят сухой климат, они должны содержать свою замечательную шерсть в чистоте, поэтому им нужен специальный песок для того, чтобы они заботились о своем кожном покрове. И шиншилл важно правильно кормить. Шиншиллы едят сено, немножечко зерен, немножечко фруктов. Но в основном шиншиллы едят больше сена, потому что в условиях высокогорий сочной травы бывает крайне мало.
Давайте еще о паре животных вспомним. У моего знакомого жил когда-то хорек. Я вам хочу сказать, пахнет он не очень хорошо. Как-то этого избежать можно?
Знаете, хорьки довольно давно содержатся рядом с людьми. Даже на картине Леонардо да Винчи изображен хорь. Поэтому не для всех этот запах является прям критическим. И хорьки пахнут в первую очередь тогда, когда пугаются. Они выделяют экскрет желез своих в ответ на, как и скунсы, в ответ на испуг. Поэтому если у вас хорек не оперированный, то нужно просто его меньше пугать. Точно так же, если кто-то хочет подойти к хорьку, лучше его окликнуть и подойти, нежели он задумается, и вы его испугаете. Ну и существует операция по удалению этих пахучих желез. Она делается под наркозом, но в последнее время европейские коллеги предостерегают все больше и больше подобных операций. Поэтому нужно как-то найти золотую середину в общении с хорьком.
Ну и последнее. Все-таки многих не оставляет мысли завести дома хоть маленькую, но обезьянку. Можно это себе позволить?
Вы знаете, с обезьянами ситуация довольно сложная. Во-первых, большинство из них находятся в так называемых списках СИДЕС, в красных книгах, поэтому можно попасть под статью Уголовного кодекса, если, не разобравшись, приобрести себе такого питомца. Во-вторых, обезьяны близкие родственники человека, и это означает, что у них и у нас очень много общих болезней. И можно, приобретя обезьяну, приобрести какие-нибудь инфекции. Например, туберкулез. Нужно быть очень внимательным. А у обезьян, некоторые виды обезьян болеют, например, являются носителями вируса иммунодефицита человека. То есть с обезьянами нужно быть очень внимательным. Ну и третье, почему обычно все говорят, что не заводите обезьяну. Обезьяны очень умные, активные животные. Они обладают огромной разрушительной силой, если ею не заниматься. Ну, я бы предостерег наших горожан от приобретения обезьян.
Главное – хвост.
Да, обезьяны – это опасные животные, друзья. И тут уж я могу только к Алексею Михайловичу Ермакову присоединиться и подтвердить его слова. Сегодня мы говорим о благосфере, об интернете в целом. Журналист Михаил Добринский в гостях на радио «Донтер». Ну, такая уже старческо-ворчащая программа
получается.
Ну, а что делать-то? Потому что мы высказываем свои мысли. И, в общем, если вы с ними согласны, то, друзья, пишите нам номер WhatsApp и Telegram, вы знаете. Так, значит, 8-918-25-3-8-27, почему бы его не повторить? Миша, в общем, лично для тебя благосфера, вот что это? Ты уже немножко поговорил, но, может быть, ты шире на этот вопрос посмотришь. Музыка, тексты, фильмы. Вот я, кстати, перестал смотреть телевизор. Это вот эта фраза, которая «я не смотрю телевизор», она сколько же, лет 20 там, популярна. Я ее очень не любил, потому что всегда смотрел телевизор. А тут так получилось, очень короткая история, объясняющая, почему, в общем, эта трансформация произошла. У меня появилась очень серьезная собака, которая ела все поначалу, когда была маленькой, просто буквально плинтуса, провода, не знаю, утюг съела, обувь, там все что угодно было. Я от греха подальше снял, значит, телевизор и аккуратненько его в кладовку поместил. И тут в течение нескольких месяцев я вдруг понял...
Что это действительно лишняя вещь, что в доме.
Я даже ни разу и не задумался об этом. И вот уже около двух лет каких-нибудь. Я правда, мне хватает вот этой коробочки. Я показываю телефон сейчас, друзья. И все.
Да.
Ты, кстати, ты как на это смотришь?
Я к телевизору спокойно отношусь. Более того, я недавно его поменял. Да, но на более современный, тот, который позволяет легко получать контент и смотреть фильмы. И как раз-таки смотреть те самые образовательные там вещи в Ютубе, Рутубе, да, которые я люблю. Это образование, то есть новые скиллсы, да, новые квалификации, там, как говорят. Это фильмы, это музыка. Ну, то есть, в принципе, да.
Слушай, но ведь действительно надо относиться к этому как к способу получить новую полезную информацию.
Конечно.
Это же конечно. Все очень просто.
Но чаще всего мы не получаем ее. Мы просто тупо листаем
в капитализме, ленту. В капитализме есть все-таки какие-то плюсы. Вот серьезно. И я, опять же, вот вспоминая об образовательных программах, мне очень нравится, как они, в какую форму они это облекают. Ну, «Разрушители легенд». Всем известная программа, господи. Ну.
Да.
И я с таким большим удовольствием ее пересматриваю. Все-таки это наука. Это наука. Ты и удовольствие получаешь с точки зрения зрителя современного, и все-таки подпитываешься.
Конечно, в этом огромный
какой-то информации. Так, времени остается мало. Нас еще прогноз погоды ждет и песня группы «Русский размер», друзья. Да, вот спойлер такой небольшой. Нравится мне эта команда. Эмодзи. Или эмоджи, многие так говорят. Нормально, когда они заменяют людям слова сейчас? Как ты к ним относишься?
Да нормально отношусь. Ну, это как бы это экономит время. Ничего страшного в этом нет.
Ладно. И тогда давай так. Уже пора поздравлять с наступающим, я уверен. Как ты считаешь, чем запомнился для жителей нашей области и для тебя лично год?
Чем год запомнился? Катаклизмами, наверное. Во всяком случае, в городе у нас очень сильные ливни, этот ледяной дождь.
Это был ужас.
То, что точно запомнилось. А так, каждому он должен запомниться таким самым хорошим. Надо плохое все оставлять в прошлом году.
Это уже пожелания пошли, да?
Я всем желаю жить, находить больше возможностей, особенно в Новый год. Ни в коем случае в Новый год не занимайтесь блогингом и постить что-то, это просто грех.
А займитесь общением со своей семьей.
Со своими близкими, конечно. Вот той самой ламповой жизнью, которой так нам хватает.
Миш, ты очень ламповый человек. Спасибо большое, что приехал.
Спасибо, что пригласил.
Прямой эфир, друзья. Я желаю вам, чтобы день сложился очень хорошо. Пока, здоровья и любви.